Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о грехе осуждения. Наверное, большинство из нас ему подвержены. Как относиться к осуждению в публичном пространстве? Этот вопрос мы зададим митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, но ведь все-таки нам, православным, однозначно заповедовано: не судите и не судимы будете.
Не только православным. Это заповедано вообще всем, кто взял в руки Евангелие и кто отнесся к нему как к богодухновенной книге.
А тогда как же быть, например, журналистом? Следует ли, если, например, человек считает себя православным, а работает в журналистике, избегать, скажем так, разоблачающих статей такого направления, как журналистское расследование?
А милиционерам, наверное, тогда перестать искать преступников, да, судьям перестать судить. Нет, вот так нельзя подходить к этому вопросу, потому что одно дело, когда человек начинает всласть осуждать просто потому, что ему это интересно, ему это хочется, а другое дело, когда человек занимается тем делом, которому он посвятил свою жизнь, которое требует от него его профессия. То есть он исполняет свои профессиональные обязанности. И преступников надо ловить, и наказывать их надо. И судья – это вообще человек, который осуждает, не просто, а выносит приговор человеку. Пока общество наше состоит из несовершенных и подверженных последствиям грехопадения людей, до тех пор вот этот такой, ну, ветхозаветный, назовем так его условно, элемент в жизни общества необходим. И он будет. На самом деле, это действительно проблема, потому что до некоторой степени, если подходить очень прямо к словам Священного Писания, то, в общем-то, можно сделать такое вот, что вообще никого ни по какому поводу судить не надо. Помните, равноапостольный князь Владимир, о котором мы знаем, что до крещения он был достаточно жестким правителем, очень таким
воинственным,
да, не боялся никого казнить, воевать. И после крещения, когда он начал перерождаться и делать это совершенно осознанно, изменять свою жизнь полностью, то в какой-то момент он сказал, что вот как же, никого судить не надо, никого не надо, никаких преступников ловить не надо, ведь Господь сказал всех прощать. И вот удивительная такая вещь в истории. Епископы пришли к нему для того, чтобы убедить его, что, несмотря на принятие им христианства, обязанности правителя, в том числе наказывать крамолу, защищать границы и, ну, исполнять свои обязанности, с него не снимаются. И он точно так же не просто может, а обязан и наказывать, и даже, как это ни страшно звучит, казнить тех, кто этого заслуживает. Это одна из антиномий христианской жизни. Именно потому, что это антиномия, которую невозможно разрешить просто вот словесной эквилибристикой, именно поэтому в самом начале христианской истории расцветает монашество. Это способ уйти от компромиссов. Полностью, ну, настолько, насколько это возможно, порвав отношения с внешним миром, остаться наедине с Богом. И при этом не идти ни на какие компромиссы. И исполнять Евангелие так, как вот буквально в нем это сказано.
Владыка, ну а как лично вы, продолжая тему журналистики, относитесь к передачам в жанре скандалы, интриги, расследования?
Я их не смотрю, причем достаточно давно. Расследование, наверное, это то, что можно и нужно. А вот скандалы, интриги, вот это безобразие, конечно. Это просто потворство низменным чувствам толпы, погоня за рейтингом. И это вот это совершенно такое неправильное времяпрепровождение. Я считаю, что это как раз можно назвать грехом.
Но, тем не менее, самое большое количество просмотров, правильно вы говорите, самый большой рейтинг обеспечивает именно такие новости, к сожалению. И что с этим делать?
Все то, что греховно, к сожалению, падшего человека привлекает в большей степени. И да, такие, скажем, телерадиопередачи, такие материалы в прессе, они гораздо более популярны, более читабельны, чем, скажем, рассказы о какие-то положительные примеры, чем рассказы о добродетельных людях или о чьей-то взаимопомощи. Все, ну, так вот устроен человек. Когда начинают еще со стороны педалировать вот эти чувства, когда начинают играть на вот этой врожденном таком интересе ко всему греховному, тогда очень быстро человек деградирует, и человек, и общество. Ну, мы, кстати, живем в таком обществе, нам тут даже не надо приводить каких-то особых примеров. Вот. И роль средств массовой информации в этой деградации очень велика, очень велика.
Тогда, наверное, Владыка, исходя из того, что вы сказали, следует последовать все-таки вашему примеру в том, чтобы не смотреть, потому что мы рейтингом, получается, множим вот эту грязь.
В наших призывах мало что изменится. Конечно, любой нормальный человек, вменяемый, я очень на это надеюсь, я в это верю, это моя такая, может быть, даже детская вера, и не смотрит таких вещей, да, мне хочется в это верить. Чем больше людей будут пропускать это, чем больше людей перестанут обращать на это внимание, тем, конечно, будет лучше.
Владыка, а как вы думаете, почему именно сейчас, когда церковь, можно сказать, переживает ренессанс, так усилился критический гул в ее адрес?
Прежде всего, потому что церкви просто стало гораздо больше, чем раньше. Сколько было в Саратовской области батюшек лет 20 тому назад? Ну, может быть, человек 15-20, может быть, 25, не больше. Сегодня это уже почти 500 человек, почти 500. Естественно, нас стало больше, и поэтому мы стали заметнее, мы стали виднее. На нас пристально смотрят, и, естественно, все наши недостатки, какие я уже сказал, ну, естественным образом, существуют, стали гораздо более заметны и гораздо более, как бы, дают возможность их обсуждать и осуждать. Вы знаете, когда церковь была такой полузадушенной, и то очень многие ее пытались считать и даже делать своим союзником. В основном те силы, которые разрушали прежний наш общественно-политический строй. Помните, конец 80-х, 90-е годы – это время, когда церковь была как бы так везде преподносима, как чуть ли не…
Спасение.
Да, главное, да, такой пострадавший от советской власти. Это действительно так, потому что церковь очень сильно пострадала, и, может быть, действительно больше, чем все остальные наши общественные институты. Но в ней видели такого вот исторического союзника, о котором, может, помните, даже вот можно сравнить отношение к церкви даже не просто нашей общественности, да, а даже такой вот радиостанции, как «Голос Америки».
Да.
Вот моя молодость, в моей молодости я по «Голосу Америки» слушал церковные передачи, проповеди, православие, Россия, Святая Русь. Это вот занимало достаточно большое количество времени эфирного в передачах этой радиостанции. Да. Сегодня а православные церкви говорят как о главном враге демократии, свободы, всего самого светлого, лучшего и так далее. Почему? Потому что церковь, встав на ноги, не стала прислужницей ни одного из полярных общественно-политических течений, движений и так далее. Она ничья не союзница, она сама. Она сама, и ее точка зрения на происходящее вокруг, она достаточно часто резко отличается и от правых, и от левых, и от восточников, и от западных, и от, ну, в общем, церковь вот такую позволяет себе роскошь иметь собственное мнение по основным проблемам нашей общественной, духовной и политической жизни. Поэтому она уже воспринимается не как союзник, не как попутчик, а как враг и конкурент. Но что делать с конкурентами в нашем политическом и общественном, так сказать, в мире, мы с вами знаем очень хорошо, даже на примере Саратовской области. С конкурентами борются, конкурентов пытаются уничтожить. Естественно, совершенно, что для этого используют реальные проблемы, которые у нас есть. У нас их много, этих реальных проблем. И как правящий архиерей, я думаю, любой правящий архиерей, знакомый со всей вот этой критической тематикой по отношению к церкви, скажет сам себе, что на самом деле проблем гораздо больше, чем о них пишут. Но это проблемы живого организма, это проблемы живых людей, потому что там, где люди, там есть и проблемы, которые необходимо решать. Мы должны бороться прежде всего со своими недостатками. Мы должны, по слову очень точному апостола, не давать повода ищущим повода, потому что повод ищут, а мы его, к сожалению, даем очень часто. Этого быть не должно. Это, собственно говоря, единственная реакция, нормальная, адекватная реакция, которая с нашей стороны может быть на все вот эти, на всю критику и на все то, что пишется, говорится в адрес церкви.
Даже из своих наблюдений, когда я вступаю в дискуссию с теми, кто имеет какие-то претензии к Русской Православной Церкви, помимо того, что используют аббревиатуру РПЦ, совершенно, на мой взгляд, чудовищную, еще и не имеют личного контакта, личного опыта общения ни с одним священником.
Ну, вы знаете, я бы даже сказал, и избегают такого опыта контакта.
Да, вот именно избегают.
Просто потому что понимают интуитивно, насколько пусты и легковесны все обвинения, которые в адрес церкви высказываются, и насколько легко они просто рассыпаются при обычном общении, человеческом общении с обычным нормальным священнослужителем.
А кроме того, Владыка, вот тоже это какая-то такая поразительная ситуация, и ситуация, наверное, все-таки последних лет. Люди, которые ищут соринку в чужом глазу, и правильно, в результате потом эта соринка превращается в большого слона, они не могут даже объяснить свою позицию с точки зрения здравого смысла, почему именно это их так интересует.
И вот сегодня мы беседуем с вами в день памяти пророка, предтечи, крестителя Иоанна. Сегодняшний день называется днем усекновения главы его, да, то есть такой мучительной казни. Вот давайте вспомним историю. Смотрите, Иоанн Предтеча обличает Ирода и его беззаконную жену Иродиаду. Обличает царя. Это, конечно, хотя и привычно для пророков, но очень неприятно все равно любому правителю. И что он делает? Он сажает его в темницу. В глубокие какие-то подвалы своего дворца. Все, Иоанн замолчал, его нету. Ученики рассеялись. Никакого уже вреда, никакого уже обличения от него нет и не будет, сколько он там не проживи в этой темнице. А он проживет какое-то небольшое время, потом, скорее всего, умрет от невыносимых условий существования в этой темнице. А тем не менее, о чем думает жена Ирода? Да? Убить.
Да.
Убить. Убить того, кого уже заставили замолчать, от кого уже никаких проблем не будет. Но все равно убить. Почему? Он же молчит, но он же живой. То есть сама его жизнь – это обличение. Пока он жив, его слова звучат в ее сердце. И в сердце Ирода. Да? «Не достоит тебе иметь жену Иродиаду, жену Филиппа, брата твоего». Вот так же и здесь. Самим своим существованием церковь обличает нечестие. Церковь обличает людей, которые отворачиваются от Бога. Церковь обличает людей, живущих не по совести. И это было всегда. И всегда это было главной причиной, по которой воздвигались в те или иные времена, в том или ином месте, по той или иной причине, по тому или иному поводу гонения на церковь. Потому что своим существованием церковь обличает нечестие, церковь обличает безбожие, церковь обличает бессовестность как явление. Да? Вот именно поэтому всегда, во все времена, и Господь сказал, да, каждый желающий жить благочестиво будет гоним. А что касается плохих священнослужителей, так ведь то Господь в том же Евангелии давно уже сказал, как надо. Да, все, что они говорят, велят делать, делайте, исполняйте, а по их поступкам не поступайте. Да? Казалось бы, очень просто. Ведь даже плохой священник, пока он священник, он что делает? Он проповедует Слово Божие. Он не говорит от себя, не говорит: люди, давайте есть, пить, веселиться, блудить, гулять. Он все равно говорит слова Евангелия. Вот. Поэтому здесь тоже все достаточно давно известно, и методы, так сказать, реагирования, которые у нас есть, евангельские именно методы реагирования, они существуют очень давно.
Благодарю вас, Владыка. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес, который видите на своих экранах. До свидания, ангелы вам, хранителя.